Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжаем курс лекций по сравнительному богословию в нашей школе православия. Итак, мы с вами последовательно перешли к изучению основных догматических отличий католицизма и сказали, что этих отличий четыре. Первое – это учение об абсолютно единоличной власти римского епископа, то есть римского папы, как верховного первосвященника над всей церковью. И следующее из этого – догматическое утверждение о папской непогрешимости – о том, что учение Папы о вере и нравственности является возвещением божественного откровения и обязательно для всей Церкви. Второе очень важное догматическое отступление Римо-католической Церкви – это ложное учение об исхождении Святого Духа, так называемое филиокве, то есть учение о том, что Святой Дух, он исходит от Отца и Сына. Мы на этом также подробно остановимся, потому что действительно это учение, оно касается двух основных догматов христианской веры, то есть догмата троичного и догмата христологического. Следующий, третий пункт, который мы с вами отметили, это расхождение или искажение в вере, это иная римо-католическая эстериология, то есть существующее в католической церкви иное учение о спасении. И вы, конечно, понимаете, насколько важно учение о спасении, то есть божественное откровение о том, как человек может вернуться к Богу. Так вот, в состав римо-католической сотериологии входит учение об ином состоянии первозданного человека, иное понимание грехопадения, исходящая из этого юридическая теория искупления, и, наконец, следующая из, собственно, юридической теории учение о сокровищнице заслуг, индульгенциях и чистилище. И, наконец, четвертый пункт – мариологические догматы, догматы о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы и догмат о телесном вознесении Пресвятой Богородицы на небо. И мы с вами рассмотрели как раз первый пункт, вернее, начали его рассматривать, рассмотрели римо-католическую экклесиологию и особенности на основании документа о церкви Второго Ватиканского собора. И, наконец, приступили к исторической, можно сказать, части наших с вами занятий. Выясняем сейчас мы историко-догматические основания папства. То есть, как в церковной истории, в Священном Писании католики находят основания для утверждения особого значения римского епископа в жизни церкви. Мы с вами рассмотрели различные виды преемства, преемство по кафедре, личное преемство, возможно ли здесь усваивать апостолу Петру некое особое место среди всех апостолов, и второй вопрос, является ли римский первосвященник действительно наследником некой особой власти. Мы убедились в том, что на основании Священного Писания действительно невозможно вывести учение о том, что Господь дает апостолу Петру некоторую особенную власть над всеми остальными апостолами и, соответственно, над всей остальной церковью. Действительно, основные цитаты евангельские, которые используются католиками, в традиционном отеческом истолковании и в контексте самого Евангелия, безусловно, не могут пониматься именно таким образом. И мы с вами остановились на одной из последних цитат, которым обосновывается некое особое значение апостола Петра в церкви. Это одно из последних явлений воскресшего Господа, явление при море Галилейском, описываемое в Евангелии от Иоанна, в 21 главе, 15-17 стих. когда Господь обращается к Петру с такими словами. «Глагола Симону Петру, Иисус, Симоне Онин, любишь ли меня паче сих?» Глагол ему: «Ей, Господи, ты весь яко люблю тебя». Глагол ему: «Паси агнцы моя». Глагол ему паки второе: «Симоне Ионин, любишь ли меня?» Глагол ему: «Ей, Господи, ты весь яко люблю тебя». Глагол ему: «Паси овцы моя». Глагол ему третье: «Симоне Ионин, любишь ли меня?» Оскорбе же Петр яко рече ему третье: «Любишь ли меня?» И глагол ему: «Господи, ты вся веси, ты весь яко люблю тебя». Глагол ему: «Иисус, паси овцы моя». Вот такое известное, конечно, место из Святого Евангелия, и каким образом оно понимается у католиков, и каким образом оно понимается в православии. Католики в этом троекратном свидетельстве Господа о призвании апостола Петра на пастырское служение видят утверждение некой особой роли апостола Петра. Но когда мы с вами рассматриваем общий евангельский контекст, то, конечно же, не находим никаких оснований такого рода утверждению. Потому что троекратное вопрошание Спасителя, обращенное здесь к апостолу Петру, оно имеет непосредственное прямое отношение к троекратному отлучению Петра, прошедшее вскоре его такого дерзостного заверения: «Аще все соблазнятся о тебе, аз никогда же не соблазнюсь». И, как вы помните, в самом скором времени, после того, как Господь возвестил апостолу Петру на эти слова, что «не пропоет и петух, как ты трижды отречешься от меня», это отречение апостол Петр совершает во дворе первосвященника. И когда третий раз он отрекся от Христа о том, что он не его ученик, и возгласил «петух», то есть утро уже наступило, апостол Петр услышал голос петуха и понял, что совершил сказанное ему Господом, и заплакал, и шел со двора. Поэтому и сейчас, когда Господь троекратно вопрошает апостола Петра: «Любишь ли меня?», апостол Петр понимает, к чему направлен этот вопрос. Потому и сказано, что «оскорби же, Петр». Поэтому совершенно естественно видеть вот в этом троекратном призвании апостола Петра, которое совершает Господь, восстановление Петра в апостольском звании и достоинстве. Поэтому это место Священного Писания не дает оснований для апостольских притязаний на владычество в Церкви, тем более на папскую непогрешимость. Когда мы рассматриваем этот текст подробнее, то на что следует обратить внимание? Господь сам именует апостола Петра не его апостольским именем Петр, а называет его именем доапостольским – Симон, Симоне, сын Ионин. Почему? Здесь мы тоже видим восстановление апостола как раз в его достоинстве апостольском. И Симон, он снова становится Петром. Далее. Ангел, возвещая о воскресении, говорит женам в Евангелии от Марка, 16 глава, 7 стих: «Идите, скажите ученикам Его и Петру». Тем самым ставится апостол Петр как бы вне собрания учеников. Возможно, как раз потому, что после троекратного отречения: первое – не знаю, не понимаю, что говоришь. Второе – отречение с клятвой. И третье – отречение с клятвой и божбой во дворе первосвященника. Не стало ученика Иисусова, одного из 12 апостола Петра. Там во дворе первосвященника, оторвавшийся от скалы Петра, от скалы Христа, камень Петрос, Петр, как бы низвергается с горы апостольства и не спадает до простого рыбака Симона, сына Ионина. На берегу же Галилейского озера Симоне, сын Ионин, восстанавливается вот этим троекратным вопрошанием и смиренным ответом, восстанавливается до прежней высоты апостольского служения. Упавший камень Петрос вновь соединяется со своей скалою Петра. Насколько всему Евангелию чужда идея какого-то главенства или первенства власти церкви в апостольском собрании, свидетельствует слова Спасителя в Евангелии, которые он неоднократно произносит. И один из самых известных таких и сразу, может быть, вспоминаемых эпизодов, когда Господь отвечает на споры учеников, когда Саломи, мать двух братьев Иакова и Иоанна, спрашивает у Господа некое особое место при его прославлении. Слышав это, ученики Спасителя, апостолы, начинают волноваться и пререкаться между собой, кто они, почему. Она и спрашивает некую им особое значение, особую роль. Господь, услышав этот ропот, отвечает им. Услышавши 10, начали негодовать на Иакова и Иоаннова. Господь говорит о том, что не следует искать первенство в сообществе христианском, что тот, кто будет последним, тот окажется у Бога первым. Итак, здесь вот 12 разделились. 10 негодует на двух, двое ошиблись. И вот это вот раздор, это не то состояние апостольской общины, которое должно быть. Поэтому Спаситель осуждает вот это стремление к первенству двух из 12, и этим восстанавливает мир в апостольском собрании. Поэтому из всего духа евангельской проповеди, конечно же, было бы странно и чрезвычайно противоречиво утверждать о том, что Господь мог установить некое особое значение для апостола Петра среди всей евангельской общины. Еще одним моментом нашего как бы рассмотрения, рассуждения может являться вопрос в отношении апостола Петра к другим апостолам. То есть из Евангелия, из апостола мы можем посмотреть, каковы же были эти отношения, и где, собственно, могло бы быть указано на некую особую роль апостола Петра. Когда мы с вами общий контекст евангельский, апостольский, новозаветный рассматриваем, то действительно видим, что апостолу Петру в лике апостолов принадлежала некая первенствующая роль. В перечне апостольских имен имя Петр всегда стоит на первом месте. В Деяниях святых апостолов повествуется о том, что именно Петр предложил избрать 12-го апостола на место отпадшего Иуды. Опять же, апостол Петр выступает из сонма апостолов первый с речью в день Пятидесятницы. Он же произносит речь на Первом апостольском соборе, и через него Дух Святый обличает и карает Ананию и Сапфиру. Он говорит от имени всех апостолов перед народом и властями в Синедрионе. Первый же он проповедует язычникам. Мы видим, что апостол Петр пользуется неким авторитетом среди апостолов. Но при всем при этом, при отмечаем вот такой первенствующей роли апостола Петра, он является первым среди равных. Он не владыка над апостолами, не начальник их, а именно первый среди равных. И опять-таки, это видно из Священного Писания. Апостол Петр предлагает избрать вместо Иуда апостола, но избирает заместителя Иуды все апостолы в согласии. Услышав, что самаряне приняли Слово Божие, апостол, находящийся в Иерусалиме, посылает к ним Петра и Иоанна. И по вопросу о принятии в церковь верующих из язычников решение выносит не Петр единолично, а собор апостольский. И не требуется утверждение Петра для действительности постановления этого собора. Петр открывает своей речью собор, но к сделанному им предложению носит добавление апостол Иаков, и оно принимается всеми с добавлениями Иакова. И вопросы общецерковного значения апостолы решают сообща, соборно. Петр нигде не повелевает апостолам. Наоборот, мы находим свидетельство о посланничестве Петра по решению всего апостольского собрания. Так, в послании Деяний святых апостолов, 8 главе, 14 стихе, говорится о том, что апостолы послали Петра в Самарию. Наконец, известное место 2 главы послания к Галатам апостола Павла, где апостол Павел, говоря о своем апостольском достоинстве, напоминает и свое противоречие с апостолом Петром, где говорит о том, что он лично противостал Петру, когда тот лицемерие не только сам поступал не прямо по истине евангельской, но и других принуждал себя вести не так, как надо. То есть апостол Павел, он поправляет, укоряет апостола Петра и поправляет его в том, что он поступал несколько лицемерно. Когда, пребывая в Антиохии, он общался с язычниками обычно, а когда туда прибыли иудеи из Иерусалима, перестал общаться с язычниками, но имеется в виду не язычниками непосредственно, а с христианами из язычников, общался апостол Петр, не требуя исполнения от них иудейских обрядов, постановлений Моисеева законодательства. Когда же прибыли в Антиохию христиане из Иерусалима, иудео-христиане, то апостол Петр прекратил это общение, стал требовать от христиан-язычников, чтобы они тоже соблюдали Моисеево законодательство. И апостол Павел, который всегда ревностно защищал духовную свободу, всегда говорил о том, что Христос есть един для всех, говорил о том, что ветхий закон, он уже прекратился, он завершился, он преодолен во Христе. Здесь дерзновенно противостоит апостолу Петру. Хотя внешне апостол Павел, он не был ведь в соборе апостольском, он даже не видел Спасителя в его земной жизни и был гонителем Христа, гонителем христиан. Но обращенный самим Господом, он приобретает великое дерзновение, великую ревность. И Церковь поставляет его вместе с апостолом Петром в чин первоверховных апостолов. Так вот, апостол Павел здесь имеет такое дерзновение обличить даже самого великого апостола Петра, тогда, когда он совершает вот такую вот ошибку. Если бы действительно апостолу Петру была усвоена Спасителем, самим Спасителем, некая особая духовная роль, особое духовное значение в соборе апостольском, апостол Павел никогда бы не смог этого сделать. Поэтому мы не можем вести речи даже о каком-то безоговорочном повиновении всех апостолу Петру. И поэтому Церковь, она учит всех. Каждый пастырь, архипастырь должен помнить, что он не только учитель, но и ученик Церкви. И здесь, в лице апостола Павла, Церковь учит апостола Петра. Не имеет основания и римская идея о преемстве от апостола Петра папской непогрешимости, ибо не мог передать апостол Петр своему преемнику той непогрешимости в делах истины, которой сам не обладал. Мы имеем свидетельство точное из Священного Писания, что сам апостол Петр не до конца постигал истину божественную вот в евангельском благовестии еще. И пример этому тотчас после исповедания Петра, когда он именует Господа Сыном Божиим, от лица всех учеников именует Сыном Божиим Спасителя. После этого, после такого исповедания, о котором Господь говорит, что исповедание открыто апостолу Петру Отцом Его Небесным, он смущается следующим словам Спасителя о предстоящих муках крестной смерти. И, как бы отводя Господа в сторону, начинает возражать ему, говоря, что «будь милости в себе, Господи». Но тут же получает из уст Спасителя твердый, однозначный ответ даже, как бы такое обличение. Господь говорит: «А ты иди от меня, сатана, ты мне соблазн, ибо ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое». Причем эти слова Спасителя, они идут непосредственно, как мы уже сказали, за словами, в которых апостол ублажает Петра, то есть веру его. «Блажен ты, Симоне Варон, ты еси Петр, камень на камени созижду церковь сию, и врата адова не одолеют ее». И за этим идет его падение, отречение от Христа и восстановление в апостольском достоинстве. Все деяния апостольские, вся история церкви, хотя и они учат нас с благоговейнейшей любовью, подвиг, высокое служение апостола Петра, который всей своей простой душой очень любил Спасителя и принял во образ его спасительной смерти и воскресения свои крестные страдания. Так вот, апостол Петр и жизнь его не дают никаких оснований для утверждения римского учения о власти некой особой его над Церкви. На этом периоде католической истории мы с вами могли бы закончить и сегодняшнее наше занятие. Благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Спаси вас, Господь.